Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой нашей встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня в передаче хотелось бы затронуть вопрос, который, на мой взгляд, волнует, наверное, может быть, очень многих людей. Сегодня хотелось бы поговорить о том, кто такой духовный отец, духовник, как его можно выбрать, с какими проблемами и трудностями сталкивается человек в этих взаимоотношениях. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессиональной педагогики Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Первый вопрос, который хотелось бы задать вам. Отец Владислав, скажите, пожалуйста, а какая разница между духовником и духовным отцом? Это одно и то же или это все-таки два разных звания, категории?
Ну, в христианском мире постепенно сложились определенные традиции, и в этих традициях было следующее, что человек один получал наставление от другого, от опытного старца или пастыря церкви, и мера их взаимного сближения, она и выражалась в том или ином наименовании. Духовником, пожалуй, справедливо будет назвать такого священника, который вникает в духовное состояние своего чада, который знает те или иные духовные опасности, который отчасти прозревает о том, к чему призван тот или иной христианин в своей духовной жизни. И поэтому, конечно, слово духовника, его наставление, его какое-то исправление, исходящее от него, оно может быть зачастую глубже, чем при встрече какой-либо случайный с другим священником христианина при исповеди или при испрашивании благословения, совета. Ну, а духовный отец, здесь уже выражается та мысль, что этот христианин, христианка, они уже духовно рождаются от этого пастыря, и ввиду этого выказывается чадом такое особенное послушание, и, наверное, справедливо будет это наименование отнести в старину монастырей, монашеской жизни, когда послушник наставлялся от того или иного старца и рождался в тех совершенствах, которыми обладал этот старец, стремился подражать в тех подвигах, которых этот старец навык. То есть духовный отец – это такое непререкаемое единство спасающихся, пастыря, старца ли и его чада, в которых Христос их соединил взаимно. И поэтому лишь в исключительнейших случаях это единство их расторгается. А чадо в таком случае является особенное послушание и великое доверие по отношению к своему отцу духовному. Поэтому называть в современности, пожалуй, в нашей приходской жизни кого-либо духовным отцом, это может быть слишком высоко.
А вообще, нужно ли человеку искать себе духовника? И потому что в жизни бывают разные ситуации, да? Вот кто-то просто появилось желание соединиться с Христом в таинстве причастия, да? Он вот кто был священник, того исповедуется. Ну, то есть вот не выбирает кого-то одного. Кто-то старается, прямо вот упорно ищет, перебирает, ходит и может очень долго перебирать. Вот нужно ли искать духовника? И если нужно, то вот на что нужно обращать внимание в этом вопросе? То есть на что мы должны ориентироваться при выборе духовника?
Ну, насчет вашего вопроса или вопросы наших слушателей относительно того, надо ли искать духовника, то в этом вопросе он аналогичен тому, надо ли приучаться к какому-либо храму, например. Со временем мы знаем, что какие-то места становятся нам особенно дороги. Допустим, надо ли нам вникать в те образы, которые предстают перед нами в храме? Конечно, какие-то образы, знакомясь с ними, мы находим, что особенные вызывают отклик нашего сердца. Ну и так далее. То есть с тем, как христианин проходит путь своей духовной жизни, все более живым и конкретным становится его отношение к каждому моменту отдельному его христианского подвига. И в данном случае духовник, конечно, это лицо, имеющее исключительное значение, можно сказать, в его спасении. Потому что если духовник по образу, данному святителем Иоанном Златоустом, является собой предводителя войска со всей паствой, которая идет вслед за ним, то, конечно же, то, куда этот предводитель идет, и то, как он мужественно сражается, зависит, в общем-то, и состояние каждого отдельного воина-христианина в этом сражении. Он должен отклонять самые разнообразные виды поражения христианских душ с тех или иных сторон, принимать удары и вызовы современности и так далее. То есть он должен быть чуток в том, чтобы пасти своих словесных овец. И поэтому духовник имеет большое значение, но вместе с тем к этому вопросу нельзя приступать немедленно, с каким-то ажиотажем, скажем так. Этот вопрос должен созреть изнутри нашей души. Мы должны почувствовать необходимость в этом. Подчас, в самом начале духовной жизни, мы по образцу, так сказать, данному в тех или иных книгах христианских, мы начинаем считать своим духовником такого-то священника, начинаем стараться соблюдать все полагающиеся правила в общении с ним, но через время все расставляет на свои места, мы находим, что мы к этому, может быть, не готовы. И поэтому я бы призвал наших слушателей понимать этот высокий идеал, когда ты окормляешься у определенного духовника, но вместе с тем искусственно эту ситуацию не создавать.
Но искать все равно духовника надо или нет? Потому что приходилось сталкиваться, люди говорят, а какой смысл, а зачем? Вот я просто пришел, исповедовался и все. Для чего нужен духовник человеку? Зачем?
Ну, пока задается вопрос, зачем, наверное, он действительно пока что не нужен, но, конечно, духовник – это то лицо, которое, скажем так, приобщает нас к самым сокровенным глубинам духовной жизни. Поэтому духовник, зачем он нужен? Можно ответить на вопрос, зачем нужна, например, семья? Мы понимаем, что возросший без семьи человек, он в чем-то оказывается ущербен. Он чего-то лишен. Он не испытал какого-то опыта. Он не приобрел тех дарований, которые приобрел ребенок, который рос в семье. Поэтому, вот, наверное, аналогичный ответ можно дать по отношению к духовнику, что духовник – это все-таки некоторая полнота, которая дается человеку. Ну, а искать, наверное, надо не отклонять возможности, преподаваемые жизнью. То есть мы подчас руководствуемся какими-то внешними характеристиками, что ли, в оценке деятельности того или иного священника. Мы, например, считаем, что, например, этот священник слишком молод, этот священник, может быть, его речь или походка или еще какой-то момент вызывает у нас некоторое недоумение. Но это все внешние признаки, которые могут тут же смениться совершенно другим отношением нашим, нашего сердца уже, если только мы начнем совместно что-то предпринимать. Поэтому надо не отклонять возможности, даваемых жизнью. То есть, допустим, исповедует этот священник, подойти к нему, приехали в какое-то место, и душа просит у нас совета, например, подойти к какому-то батюшке, который там оказался, и так далее. То есть не закрываться вот в этом смысле от привносимых жизнью возможностей. Ну и тогда через время, наверное, мы поймем, что без участия в нашей жизни вот этого вот священника, наша жизнь, она чего-то не приобретает. Вот тогда, наверное, когда мы постигли духовную пользу от присутствия в нашей жизни этого священнослужителя, мы должны постепенно с ним сближаться начать, и возможно, что через время этот священник станет нашим духовником.
Передача у нас называется «В кругу семьи», и поэтому хотелось бы понять, вот, например, если в целом вся семья воцерковленная, вот у семьи должен быть один духовник, или каждый может выбрать как-то вот прилепиться, что ли, к какому-то священнику, от которого он получает больше пользы. Потому что вот если, например, все вместе пришли, ну, чаще всего бывает, что вот, ну, кому-то к одному прилепились, и все. Но порой же бывает так, что, например, кто-то из супругов раньше пришел в храм, а второй потихонечку как-то для себя вот это приоткрывал. И как здесь поступить? Или мы должны его, скажем так, вести туда, куда мы ходим? Или мы должны предоставить свободу выбора и предложить, вот ты сам реши, кому ты хочешь ходить. Вот как вот здесь, вот именно в семейной жизни, должен ли быть вот у семьи один духовник?
Ну, здесь мы соприкасаемся с двумя областями священного. Это одна область священного – это семья с ее внутренней, таинственной, устраиваемой Богом жизнью. И другая область священного – это духовное руководство священником своего чада. И эти две области заслуживают высочайшего нашего уважения и почитания. И мы с вами призваны, наверное, поступить так, что то устроение, которое сложилось исторически раньше, надо, наверное, его не нарушать вот так резко, что, например, оба супруга ходят к священникам на исповедь и к разным. Если это сложилось когда-то, вот, а потом, допустим, они соединились.
Ну да, бывает же такое, что они познакомились, потом поженились.
В храмы, значит, а потом соединили свои судьбы, образовали семью. Вот здесь, наверное, резко не надо вот как-то менять это состояние свое. И, наверное, здесь Господь даст знак кому-то из супругов, как должно действовать. Если требуется сменить, как-то начать спасаться совместно, окормляясь одного священнослужителя, то, наверное, этому будет сопутствовать какое-то обстоятельство, которое решительно укажет на то, что надо это сделать. Но по собственному такому произволению вот так вот взять и нарушить вот эту связь, которая существует, этого, наверное, делать не надо. Все мы находимся под покровом Господа, все мы получаем от Него руководство, и священники руководят, в общем-то, свыше. И их наставления, в общем-то, они не должны вот так резко друг другу противопоставляться. Потому что, в общем-то, если они держатся святоотеческого учения и церковных правил, то они должны наставлять в едином духе народ церковный. И, в общем-то, если возникают какие-то ситуации, то, наверное, их нужно как-то соборно и разрешать.
Каким образом? Потому что, вот, например, бывает такое, что когда супруги на самом деле начали ходить, ну, то есть к разным священникам ходили, потом семья образовалась, Ну, просто вот были такие ситуации неоднократно. По одному и тому же вопросу муж спрашивает у своего духовника, что нужно делать, жена спрашивает. И эти ответы разнятся. Начинаются споры дома. А как? А вот мне батюшка сказал вот так вот. А мне сказал вот так вот. Вот чтобы этого не было, и получается, вроде бы в нашей семье должна возрастать любовь, а ее нету. То есть и тут именно перебранки, и там еще что-то такое. Если какая-то проблемная ситуация возникла, как нужно разрешать? Или нужно кому-то одному подойти, священнику, или собраться и этот духовник, и тот духовник, объяснили ситуацию и приняли решение?
Дело в том, что священнослужители, они дают свое благословение и свой совет первоначально, попросив супругов найти единогласное решение по какому-то вопросу в семье. И это правильно, потому что, наверное, в лоне семьи должно установиться вот это единство, ибо спасаются супруги совместно. И поэтому, получив вот такое вот единое семейное решение, узнав о нем, священник уже его благословляет или как-то пытается немножечко подсказать, нечто лучшее может быть, но во всяком случае не нарушает его. Вот это, наверное, следует помнить и самим супругам тоже подходить уже к тем или иным благословениям своим, к священникам, имея позади проведенный семейный совет. И в конечном счете священники могут даже и с друг с другом сообщиться, если они разные советуют. Они могут друг другу отписать там или созвониться, или встретиться.
То есть потихонечку не все равно должно прийти к тому, чтобы как бы они ходили как бы к одному духовнику. Это наиболее полезно получается.
Ну вот я вспоминаю случай из повествования о святом праведном Алексее Московском. И там упоминается, что его чадо одно, была девушка, она ходила к нему за советом, а на исповедь ходила к другому священнику. И он эту ситуацию много лет поддерживал, что пускай так и будет. Он видел здесь пользу для и того священника, который за нее молится, и для нее самой. И, в общем-то, сам участвовал в ее спасительном пути. Поэтому тут, наверное, много разных ситуаций. Дело в том, что супруги объединяются и становятся друг с другом, но обладают, тем не менее, разным характером и разным устроением духовным даже иной раз. И священники тоже, они разные. И там, где очень глубоко друг другу родственные души чада и пастыря, там, например, другой супруг или супруга, они могут почувствовать себя не так уютно. Поэтому здесь может быть разная ситуация. Я бы не стал вот так однозначно судить. Ну, бывает разное, Господь управит. Если возникла какая-то крайняя ситуация, всегда ее нужно как-то разобрать всем миром.
Хорошо. Ну, похоже, вопрос касается детей. То есть вот получается, у нас дети до 7 лет, они причащаются без исповеди. Потом по канонам положено. То есть ребенок должен исповедоваться, только потом причащаться. И здесь тоже у родителей возникает вопрос. Я должен своего ребенка привести к тому священнику, у которого я исповедуюсь, или я могу ребенку предоставить возможность выбора, чтобы он сам для себя решил, кому он хочет ходить. Потом получается, и здесь же сразу же как бы вот вопрос следующий, потому что иногда родители спрашивают, а могу ли я, например, подходить к этому священнику, интересоваться, как духовное состояние моего ребенка, что я должен делать или не делать. Ну, то есть вот такие вопросы возникают у родителей.
Мне кажется, что если родители изведали путь спасительный православия и изведали как бы то драгоценное сокровище, которое они получают у духовника, то, наверное, у них появится естественное желание, чтобы дети тоже из этого сокровища черпали. Поэтому, наверное, здесь, в таком малом возрасте, 7 лет, можно ребенка побудить к тому, чтобы он ходил к тому или иному духовнику. Если же у него возникает протест, желание обратиться к кому-то другому, то в принципе здесь Церковь Христова, она нисходит к любому человеку и преподносит ему все потребное для спасения. Поэтому можно, наверное, допустить, чтобы ребенок опять-таки ответственно и в течение какого-то времени, ну скажем там полгода, год, чтобы он не скакал как бы от одного священника к другому, чтобы он посещал и другого священнослужителя, у него исповедовался, наставлялся, спрашивал. Относительно того, чтобы родитель спрашивал о духовной жизни своего чада у священника, это всегда возможно. Разговаривать всегда возможно. Но священник уж что сочтет необходимым, то скажет. Ему можно задавать любые вопросы, а он пускай ответит то, что считает возможным.
Иногда бывает такое, что родители отмечают, что... Ну, то есть они, получается, не совсем доверяют, что ли, своему ребенку, считая, что... Вот мне кажется, он, ну, как бы вот неправильно исповедуется, не все исповедует, то есть он лучше не становится, там еще как-то. В этом случае как тогда быть?
Ну, дело в том, что исповедь, она имеет домашнюю составляющую. То есть ребенок примиряется со всеми домашними, которых он так или иначе обидел. Поэтому вот это неудовольствие родителя должно быть ликвидировано в этой домашней составляющей. То есть ребенок принес извинения, как-то смирился, принял взгляд родителя на то или иное, как бы, тот или иной момент. Он уже этим, можно сказать, сделал часть своих покаянных трудов своих. Поэтому вникать вот в саму исповедь, поведение у аналоя с исповедью, исповедального, где крест и Евангелие, наверное, родителю не следует. Потому что священнослужитель, он знает, как бывает, что бывает, к чему готов тот или иной человек. И он, может быть, тоже намеренно как-то относится милостиво, относится к ребенку. Когда надо, он его будет возгревать к покаянию, а когда надо, он его будет утешать. Вот. Поэтому как ребенок себя повел, это, мне кажется, забота должна уже стать священника.
А еще раз уж речь зашла об этом, такой маленький вопрос. Нужно ли родителям, скажем так, вот садиться со своим ребенком и вместе с ним записывать его грехи? И даже порой напоминать. Так, а ты забыл? Ты вон там вот это сделал. Или там, вот тут вот тому грубое слово сказал, к примеру. Или все ж таки ребенок как-то вот внутренне сам должен работать. Или родители должны здесь проявить активную позицию.
Ну, конечно, это что-то напоминает, когда так вот записывают родители со своими детьми согрешение ребенка, что-то это напоминает. Ну, и напоминает, наверное, то, что не соответствует немного церковному состоянию. Мне кажется, что тут надо поступить следующим образом, чтобы ребенок трепетно и так потаенно все-таки сам вспомнил то, что ему пришло на сердце, чем он согрешил. При этом можно его приучить к тому, чтобы он обошел членов семьи и спросил, не имеет ли какой вот памяти какой-то об его злодеяниях, так скажем, какой-то член семьи. И вот этот член семьи уже может ему напомнить, сказать, что вот знаешь, мне было очень горько, когда ты там тогда-то вот это сделали. И вот это тоже может ребенок, если сочтет необходимым, добавить в свою исповедь. Наверное, это вот будет тем, что требуется. Потому что мы уже в такое время приучаем ребенка к его духовной жизни. А духовная жизнь, она отправляется ребенком по своему почину. Он должен сам это осуществлять и рождаться к тому, чтобы в юности своей от себя, в общем-то, созидать свое благочестие. И если мы постоянно будем его извне к этому побуждать, подсказывать, напоминать, даже насильственно к чему-то понуждать, то наш ребенок, он без внешних вот этих вот побуждений, он может никуда не пойти. Нужно, чтобы у него было внутреннее желание и внутреннее понятие о том, к чему он должен приступать.
Еще хотелось бы такой вопрос рассмотреть. Скажите, пожалуйста, вот с какими ошибками в отношениях между духовным чадом и духовником священникам приходится сталкиваться? И чем, может быть, опасны такие проявления?
В ответ на ваш вопрос, наверное, здесь следует сказать, что у каждого священника есть свой некоторый опыт. Но если этот опыт обобщать, то, наверное, следует сказать так, что часто мы несколько отвлекаемся от того, что священнослужитель, он призван осуществить небесное дело по отношению к своему чаду. И человек же по своей немощи, он часто рассчитывает на земное. И бывает такое, что, скажем, священнослужителя то или иное чадо стремится превратить в своего друга. И в этом, в общем-то, плохого сильно ничего нету, но через время забывается, что этот священник, он духовник. То есть какие-то вопросы духовные начинают страдать от того, что возникли такие какие-то пересечения в практических делах, в каких-то дружеских отношениях и так далее. Здесь нельзя эту высоту терять. То есть возможно общение земное, возможны какие-то практические дела совместные, но тем не менее нужно в тех вопросах, когда священник является духовником, подниматься до этой высоты. Это как бы первый момент, который присущ жизни священника. Второй момент, который я бы отразил, это то, что священник, в общем-то, управляет зачастую жизнью прихода или какими-то делами практическими, и возникает к нему отношение с точки зрения уже того, чтобы он решил какие-то практические земные надобности. Допустим, чадо находится в подчинении у священника. И это начинает опять-таки сказываться. Начинает человек чего-то недоговаривать, скажем, в исповедании и так далее. То есть это показывает, что отношения со священником как управленцем перехлестнули отношения со священником как духовником. Опять-таки, это, наверное, то, что надо назвать в качестве вот такого недолжного пути. Мы упомянули такие изъяны, которые могут прослеживаться со стороны чад духовных, да, а со стороны священнослужителя ведь тоже должно быть применено усилие к тому, чтобы его посомые обретали христианскую свободу. И поэтому, если человек становится способным что-то рассудить, где-то дерзновенно к чему-то устремиться и так далее, то священнослужитель, наверное, должен это только поощрять. Мы можем, бывает, наблюдать противоположную картину, как священнослужитель может закрепощать свое чадо и возбранять его какие-то в жизни такие вот важные, может быть, устремления, проявления его души. Вот это тоже надо упомянуть, наверное. И священнослужитель должен, конечно же, стараться от себя как можно меньше творить, а вообще говоря, радоваться тому, что все мы вместе живем во Христе. Вот этому больше всего должен радоваться.
То есть, получается, в наших отношениях с духовником мы должны следить за тем, да? То есть, какие у нас отношения? Несут ли они нам духовную пользу, так? Я правильно вас поняла?
Да. Мы ответственны тоже за то, что складывается у нас с духовником. И духовник ответственен за это. Мы вместе образуем такую теснейшую церковь, такой теснейший собор, такую духовную семью, которая должна именно быть очищена, которая должна гореть в движении к Богу, ну и так далее. То есть самые такие наилучшие и светлые ее характеристики, они должны здесь применяться.
Ну, это наша передача подошла к концу. В завершение хотелось бы вам еще что-нибудь сказать.
Ну, желаю благоприятного рождественского поста нашим радиослушателям.
Спасибо вам за участие.
Всего доброго.
До встречи через 2 недели.